Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И я не случайно каждый раз как мантру повторяю и о тех, кто их делает, потому что, как вы знаете, это часто подразумевает и разговор о том, стоит ли делать те иные расследования, и как их нужно делать, и сегодня будет именно такой контент. То есть и сами расследования, и разговор о такой журналистский разговор, цеховой разговор о том, стоит ли их делать и как их делать. И магистральная линия, а именно быт и нравы путинской элиты. С главредом Вёрски Иваном Жадаевым мы поговорим про громкое расследование о том, что уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова якобы разводится и уходит к православному олигарху Константину Малафееву. С Иваном поговорим не только о том, какие есть доказательства, но и о том, вообще стоит ли и когда можно делать расследование о личной жизни людей. А потом другие нравы путинской эпохи. Проект рассказал о том, как главный охранник Путина, начальник службы его безопасности, по сути, помогает или крышует букмекерский бизнес, и не только, который принадлежит человеку с двумя судимостями по фамилии Кремлев. Вопросы гостям можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате этого стрима на YouTube, я буду смотреть периодически туда. Если вы уверены, что вам понравится этот стрим, поставьте лайк или сейчас, ну или дизлайк, если уверены заранее, ну или, например, дождитесь концовки и уж тогда примите решение, ставить лайк или ставить дизлайк. Лучше, конечно, лайк. Ну и в довершение я дам ответ на маленькую расследовательскую загадку. Это будет загадка для постоянных зрителей стрима, которые, наверное, глядя на чужие расследования, я уверен, прокачали собственные расследовательские скиллы. Загадка следующая. Что может случиться с нашей передачей летом, о чем я сообщу в конце стрима? Ну, это будет в конце. Герой моей книжки «Крипта» Константин Малафеев якобы завел роман с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Оба люди православные, традиционных ценностей. Львова-Белова вообще замужем за православным священником и многодетная мать. Звучит громко, но надо разобраться в доказательствах. И, собственно, это мы будем делать с главредом Вёрски Иваном Жадаевым. Иван, привет.
Да, Андрей, привет. Привет зрителям.
Я предлагаю показать, собственно, этих граждан. Многие знают, кто они такие, но давай напомним вкратце, да, кто такой Малафеев, кто такой Львова-Белова, и особенно вот именно их отношение, скажем так, к семейным ценностям, да, пропагандируют ли они то, что Путин называет традиционными ценностями, то есть участвуют ли вот в этом продвижении этого дискурса?
Да, я думаю, сейчас, на самом деле, когда я вкратце расскажу, да, что это за лица, частично, я думаю, мы таким образом закроем вопрос, стоит ли об этом писать и да, почему это важно. Львова-Белова – это омбудсмен по правам ребенка, уполномоченная по правам ребенка, которая, в общем-то, по сути, военная преступница, потому что Международный уголовный суд в прошлом году выдал ордер на ее арест. Она занимается очень активно вопросами детей, вопросами интеграции, если так можно сказать, в российское правовое поле детей из оккупированных территорий Украины. Она сама усыновила ребенка из Мариуполя. И, в общем-то, она, наверное, одна из главных поборников традиционных ценностей, по крайней мере, в публичном пространстве. Константин Малафеев очень известный православный, как его называют, да, православный олигарх, человек, который еще с 2014 года, насколько мы понимаем, спонсировал вторжение в Украину, поддерживал Стрелкова, поддерживал так называемую «Русскую весну». Это основатель холдинга «Царьград» и одноименного телеканала, ультраправого телеканала, который всячески топит за традиционные ценности, за православие, разгоняет антимигрантские настроения. В общем, это тоже фигура очень значительная и в целом в контексте российской политической, да, элиты и в частности, в контексте войны в Украине.
Окей, да, то есть, в принципе, да, ты рассказал о том, по их отношению к традиционным ценностям. Смотри, есть целый набор доказательств, да, которые вы приводите. На самом деле, читавшись заметку, я нашел даже больше, чем да, думал изначально. Давай пойдем. Да? То есть, вот есть заявление. Мария Львова-Белова, многодетная мать, уходит от мужа священника. Давай пойдем, будем прям загибать пальцы. Какие есть этому доказательства?
Ну, смотри, если мы говорим о доказательствах, которые не касаются наших источников, а в целом выйти с этой заметки...
А источники, мы... это же важные источники тоже, на самом деле, их тоже можно сказать, да, сколько их, потому что да, я, знаешь, да. все время привожу в пример, помню, когда Bloomberg писал про, что у Huawei есть бэкдоры, вот, то есть, да, то есть, по сути, компания оставляет возможность следить за пользователями, там было то ли 17, то ли 19 источников, ну, то есть, там постарались, да, чтобы сказать, вот 17 источников.
Да, у нас, конечно, не 17, а чуть поменьше. У нас 6, на самом деле, источников больше, но те, кого мы посчитали важным включить, и те источники, в общем, которые независимы друг от друга все, это 6. Это источники в окружении самой Беловой, в окружении Малафеева, источники, близкие к администрации президента и КПЦ, и вот они все никак не связаны друг с другом. И здесь, на самом деле, важный момент, да, наверное, это отчасти объяснит, почему мы вышли с этой заметки. Опять-таки, я бы не стал называть это громким словом расследование, если честно. Там есть некие расследовательские элементы, очень там небольшие, и их совсем немного. Скорее, это все-таки политический текст, и у нас есть довольно как бы, сильный отдел политики с очень опытными авторами, там, которые работали в «Большой тройке» и еще куча где. И когда у нас накопилась именно критическая масса источников, тех, кто это подтвердил, независимо от тех, кто дал нам какие-то детали и подробности, только тогда мы решили, что действительно мы можем с этим выйти. Помимо да, там, вопроса, я думаю, общественной важности и вообще то, что ты вынес заголовок, можем ли мы об этом писать, я думаю, обсудим чуть позже, да. А вот именно касательно доказательств, то да, это 6 близких, в общем, к этим людям собеседников. И косвенные свидетельства. Главное косвенное свидетельство, которое произошло буквально недавно и которое, наверное, стало таким триггером к тому, что мы... очень глубоко погрузились в эту историю. Это, конечно, крестный ход в Екатеринбурге, который прошел, по-моему, вот на прошлом деле, 17 июля, если не ошибаюсь. Вот сейчас, да, показывают скриншот из этого видео. Это как бы было событие, там, оно ну, довольно широко освещалось, но фотографии публичной Беловой и фотографии Беловой вместе с Малафеевым, они были там, либо они просто стоят рядом, либо они держатся под руку, а вот на одном мы обнаружили одно из видео, которое выложило, как это ни странно, хотя у этого может быть объяснение, да, Екатеринбургская епархия, и на этом видео буквально вот секунду мы можем заметить, что они держатся за руки. И это стало для нас триггером, что, ну, то есть Львова-Белова, венчанная матушка, мать 10 детей, у нее муж священник, как бы держится за руку с другим человеком, с другим мужчиной, да, там, и не просто мужчиной. Это стало триггером, и мы стали копать, и как бы в процессе...
А можно тебе здесь покритиковать, да? Вот. Ну, знаешь, не то, что это... Мне это на самом деле убедила заметка, да, скорее вот выступить в роли такого фактчекера, да? А может, по-православному за руки держали, знаешь, как брат и сестра православные?
Нет, мы специально уточнили, это не по-православному. Даже брат и сестра так не могут делать, это... не, ну, брат и сестра там во Христе, да, то есть, понятно, они не кровные брат и сестра, естественно, не, здесь это как бы не прокатит. Нет, так нельзя делать, это, в общем-то, и они люди глубоко православные, глубоко верующие, как они сами утверждают, я думаю, они в курсе, что так делать нельзя. Поэтому я понимаю, да, как бы скептицизм, но вот, как бы тем не менее. И есть как бы другие свидетельства о том, что, скорее всего, они как минимум очень тесно общаются с семьями, то есть, например, отец Львовой-Беловой, у него было день рождения, он в этот момент был с большой долей вероятности на яхте, которая принадлежит Малафееву. Да, это видно, мы сравнили несколько фотографий, там видно и мачта такая же, и, в общем-то, кресло, на котором он сидит, такие же поручни у рейлингов, такие же подушки. Ну, конечно, мы никогда не скажем на 100%, пока он не сфотографируется, да, там, не знаю, с табличкой «Это яхта Малафеева». Но это довольно, как бы, как нам показалось, сильный аргумент. Помимо этого, все родственники, там многие родственники Марии Львовой-Беловой стали появляться у него дома. Мы видели, мы нашли несколько фотографий, где скорее всего, они находятся в его особняке. Также они приезжали к нему на 50-летие, которое он отмечал на территории православной частной гимназии. Там другие гости выкладывали фотографии, и мы по ним смогли определить, что это как бы родители Львы Беловой, а еще ее родная сестра. Да? Там они все живут в разных городах, кто-то в Пензе, кто-то в Краснодаре, и все они собрались, в общем-то, на юбилей Малафеева. Помимо этого мы...
Ну, знаешь, здесь как раз вопрос. Да, вопрос. Да. Вот, потому что мы показываем фотографии, да, они же довольно часто, ну вот даже сейчас, да, у них есть совместная деятельность. А можешь про эту деятельность рассказать, которую, очень интересно, да, ее можно повернуть как в плане доказательства, ну вот они постоянно ездят вместе, да, так и в плане того, что ну, вот у них совместная деятельность. Логично, что родные общаются ближе, но давай, не все знают про их деятельность, расскажи, пожалуйста, подробнее, вот, по какой линии они общаются, возможно, собственно, сблизились.
На самом деле они по многим линиям как бы коммуницируют, по линиям там, благотворительных, по линиям православных проектов, но как бы с начала прошлого года, конечно, это стало главной линией, это помощь детям на оккупированных территориях, и они вместе ездят на оккупированные территории, всячески устраивают там благотворительные проекты, закупают оборудование в интернаты в этих регионах, там Малафеев спонсирует ремонт, обучает специалистов, они ездят постоянно вот в эти регионы, собирают деньги. У них есть проект, он называется «Счастливое детство», да, который, в общем-то, посвящен именно этой цели. Помимо этого, у них есть грантовые конкурсы на там, создание центра дневного пребывания для детей с инвалидностью. Они вместе подают заявки, кстати, на получение президентских грантов для такого рода проектов. То есть это большая часть — это проекты на оккупированных территориях и проекты, посвященные вот, детям из этих регионов, где они постоянно подчеркивают, что там чужих детей не бывает, и всячески стремятся им помогать. И здесь действительно я согласен, что, конечно, у них есть совместные командировки, но мы, например, нашли с помощью да, там, ребят из проекта «Киборг», украинского, у которого есть доступ к системе перелетов «Сирена». И мы видим, что есть перелеты совместные в командировке, которые как бы отдельно они покупают, а есть перелеты, связанные, забронированные одним и тем же человеком, помощницей Малафеева. Это перелеты не в командировке. Да, то есть, по крайней мере, публично в этот момент у них не было никаких командировок, и они об этом нигде не говорили, но вот перелеты совместные есть. Что... тоже, да, как бы странно. Конечно, твой аргумент о том, что если они так тесно работают вместе, то почему бы не дружить с семьями, на мой взгляд, звучит странно, но, наверное, теоретически такое возможно, да, что вот они вместе работают, и Малафеев пригласил и родителей, и всех ее родных к себе на юбилей. Я такое допускаю. Поэтому мы, конечно... То есть, поэтому у нас много разных косвенных свидетельств, и все это сдобрено источниками, потому что мы сами внутри редакции, конечно, долго на эту тему дискутировали. В самом начале, когда один из журналистов принес свою историю, там еще несколько месяцев назад, от своего источника, мы очень скептично это восприняли, потому что очередные слухи в Телеграме, как бы постоянно что-то разгоняется, ну, то есть этому веры нет. Но надо отдать должное, да, ребятам из верстки, которые дожали, которые постоянно как бы приносили все новые свидетельства, все новые источники, и вот после этого крестного хода мы уже все включились и удивились, что как бы об этом знают все, даже один из там спикеров нам сказал, что это как бы секрет Поли Шинеля, этот роман, он как бы довольно известен, и просто никто не был готов собрать это все воедино и как-то публиковать. У нас, на самом деле, есть и были и другие свидетельства, которые не вошли в текст, просто они не прошли действительно факт-чек наш внутренний, потому что не было там либо достаточного количества источников, либо достаточно убедительных подтверждений. Но вот все, что прошло факт-чек, мы в текст вставили. И там же, да, вот если... Да.
Не, договори, да, договори, потом мне...
Да, если там еще дальше мы писали о том, что на самом деле там есть и личное покровительство Малафеева, например, отцу Львовы Беловой, да, там в феврале, по-моему, этого года на сцене Большого театра показали оперу вот в постановке этого небольшого краснодарского творческого объединения «Премьера», которым руководит, собственно, отец, и, ну, из этих анонсов, которые там мы нашли, следует, что гастроли организовал Царьград. Там же на этом же Царьграде вышло там сразу 7 заметок о примере за месяц. Поэтому мы посчитали, что вот эти косвенные свидетельства о том, что они вместе не просто ездят в командировки, что семья Львова-Белова явно очень тесно связана с Малафеевым, и вероятнее всего это не потому, что у них какие-то совместные бизнес-проекты, и информация там от независимых источников, как бы мы посчитали, что это та критическая масса, которая позволяет нам опубликовать этот текст.
Уточняющий вопрос, это действие, скорее всего, фактически, да, ну, для меня, в принципе, убедительно, да, но теперь Львова-Белова, она сейчас замужем за священником, у нее свои дети приемные, это же, ну, не знаю, мне кажется, с точки зрения путинской морали, это какой-то просто огромная трещина в этой морали и скандал. Вообще, что вы знаете об этом, да, как это воспринимается, не знаю, церковью, как воспринимается светскими людьми, но из этой же тусовки?
Ну, на самом деле, есть такой важный момент, мы о нем тоже написали, что вот ордер, который получила, я имею в виду ордер Международного уголовного суда, который получила Львова-Белова, она получила его в связке с Владимиром Путиным. И, в принципе, все наши собеседники сходятся во мнении, что вот эта связка Белова-Путин, она делает ее, по сути, неприкасаемой. И там, для Малафеева это может быть очень как бы серьезное усиление его амбиций политических, о которых тоже нам говорят многие наши собеседники, что у него есть политические амбиции, они были всегда, они не реализованы, они, вероятнее всего, в какой-то степени, да, там, привели к разладу в отношениях с патриархом Кириллом. Но теперь он с Беловой, и здесь я не думаю, что будет какая-то публичная реакция на это, честно говоря, потому что действительно это трещина большая в скрепах, и мне кажется, они постараются спустить на тормозах, как-то замять, в общем, сделать вид, что ничего не происходит. Формально, с точки зрения там, православия, это как бы, довольно жесткий кейс, потому что Когельман теперь там, ему либо уходить в монахи, либо снимать с себя сан, потому что он не
муж
там...
ее.
Да, Павел Когельман — это священник, ее муж. Фактически муж, как мы понимаем, они формально не развелись еще. А вот для него это как бы довольно серьезная история. Плюс, на самом деле, есть такая как бы в православии, да, есть такое понимание, что там в случае за блуд, так называемый блуд или измену, тебя отлучают от там главного таинства, таинства причастия. И, как мы видим, патриарх Кирилл, ну, то есть, например, Когельман, он в московской епархии, ему нужно идти к патриарху Кириллу просить там о развенчании, например, или о каких-то действиях. И мы, насколько мы понимаем, патриарх Кирилл как бы довольно, ну, недоволен этой ситуацией, он там не благословлял этот союз. И здесь как бы много вопросов возникает, и вообще как это все будет дальше. Я думаю, что с этим и связано, что на самом деле помимо каких-то небольших телеграм-каналов никто об этом и не писал, ну потому что как бы, в государственных медиа, в околокремлевской тусовочке, вот везде об этом знали, какой-нибудь бриф мог бы что-то об этом написать, еще кто-то, но эта вот тема замалчивалась, и сейчас будет на самом деле очень интересно.
Скорее да, потому что Малафеев довольно опасный, может и в суд пойти, и вообще, но здесь как раз, смотри, вопрос такой, который я вынес, да, который вначале сказал, собственно, почему вы посчитали, что все-таки личная жизнь, да, то есть ты первый раз видишь, ну, это прям такое, вот, знаешь, Санта-Барбара, тем более с учетом всех этих православных вводных, да, то есть почему вы посчитали, что в этом случае допустимо сделать, на мой взгляд, это расследование, да? Тот факт, что там есть у вас немножко баз данных, расследование не только базы данных, поэтому я полагаю, что полноценное расследование. В общем, почему посчитали допустимым? И обобщая, да, в каких случаях ты считаешь, и вы там считаете, неважно, да, допустимым писать вот настолько личные темы, как там развод, уход от мужа и прочее, тем более там дети несовершеннолетние, да, то есть они, может, узнают, а может, не знают, узнают из верстки, что, оказывается, мама ушла какому-то Малафееву. Как, знаешь, есть шутка в чате, была Львова-Белова, станет Львова-Белова Малафеева.
Да, да. Вчера в Твиттере, да, везде видел эту шутку. На самом деле, как я уже говорил, да, мы тоже, естественно, обсуждали это, спорили, насколько это там желто, насколько это лично. Но как бы уже вот за несколько дней до публикации мы, в принципе, все пришли к пониманию, что это необходимо публиковать. Здесь есть два как бы важных фактора, которые мы видим, я лично вижу в этом. Это, конечно, первый фактор, это что действительно это одиозные фигуры, обе сильные политические фигуры, а, там, военная преступница, человек, ответственный за, как бы, человек вместе с Путиным, которого Международный суд там выдал ордера, а второй очень влиятельный православный олигарх, и вот этот союз, конечно же, он может иметь влияние, и, скорее всего, будет иметь влияние и на политическую картину в России, и на какие-то позиции РПЦ, на позиции патриарха, вообще на позиции, да, вот о чем мы говорили, традиционных ценностей, которые сейчас везде педалируются и форсятся. И, конечно, такой союз, он не только, да, там, бизнес-союз, а и личный союз, он может очень сильно отразиться на общей картине. Второй фактор, конечно, лицемерие всей путинской элиты, лицемерие всех публичных лиц, лицемерие государства как такового. Это отличная, не знаю, хрестоматийная история про лицемерие. И мы посчитали, что в данном случае, конечно, это связано с их личной жизнью, но это лицемерие выходит за рамки их личной жизни, потому что оно касается миллионов людей. Царьград вещает на миллионную аудиторию, они влияют на умы, они влияют на тех людей, которые принимают решения, сформируют повестку, формируют там у людей какое-то восприятие реальности. И то лицемерие, которое существует там в их действительности, наверное, необходимо знать и видеть, чтобы как бы какое-то иметь представление о том, что это за люди. И есть еще, на самом деле, такой третий фактор, может быть, немножко странный, но мне кажется, что в России, да, очень закрыто, вообще вот в путинской России, особенно там последних лет, очень закрыта вся эта такая политическая таблоидность. Никто не знает, как живут эти люди, чем они живут. Это все вымарано, вычищено. Вот люди, которые там пытались это что-то делать там в проекте Ксении Собчак, как бы сели в СИЗО. И вот эта ниша, она, ну, действительно пустая. Я не говорю, что там нам ее надо занимать или кому-то ее надо занимать, но это такой какой-то глоток того, что люди хотят почитать, что действительно эти вот лица в пиджаках, там, эти лица в телеэкранах, это просто люди. Они могут заводить романы, что бы они там ни декларировали. Они могут уходить от своих жен и творить кучу всего еще. И это такой как бы аргумент, я не знаю, со звездочкой, да, который ко мне пришел буквально вчера, когда мы увидели реакцию на этот материал, потому что большие медиа об этом не написали, разумеется, ну, очень мало кто об этом написал, по понятным причинам, которые мы сейчас уже озвучили, и, в принципе, да, я их понимаю. Но насколько эта тема вирально стала там в Твиттере, среди людей, в пабликах, на Ютубе, и как все это обсуждают, и это придает какой-то жизни, которая, мне кажется, в российской там в общественной жизни, и там в политике, в журналистике, она какая-то стала очень мертвая. И иногда, мне кажется, неплохо вот так встряхнуть ее.
Я, значит, нужно идти, но, знаешь, там есть вопрос в чате, я хочу как раз спросить тебя последний. Вот спрашивай про Малафеева, и он сам развелся, да, по-моему, в прошлом году. Но вообще, вот вы запрашивали героев, это важный вопрос, но это такой, знаешь, формальный. Но важнее, а как ты думаешь, они это оправдывают сами? Ну, то есть, вот смотри, да, есть эти ценности, которые они везде продвигают, да, и там семейственность, ну, просто она прям так и прет из-за них всех. Вот. А дальше происходит вот это, да, то есть не просто там развод, а развод при наличии большого количества детей. Вот как ты думаешь, что у них там, как это, оправдывают ли они это, в том числе Малафеев? И важно, как ты думаешь, когда это дойдет до Путина, например, да? Хотя, в принципе, в его представлении мужика может много женщин, да, но вот вопрос к женщине, да, это другой момент.
Поэтому мне кажется, что, знаешь, вот, по опыту жизни в России, в патриархальном обществе, общению с разными там мужчинами, мне кажется, это вообще у них не вызывает никаких, там, никакого диссонанса. Да, ты должен быть православным, патриархом, уважать там Христа, Бога и традиционные ценности, но тебе ничто не мешает, как мужику, хотеть там другую женщину и получить ее. Эта женщина не может, а ты как бы как мужчина вполне можешь. Мне кажется, это вот скорее вопрос о патриархате и об этих установках. А в целом вот эти люди, опять-таки, у меня небольшой опыт там, коммуникации с настолько высокоранговыми злодеями, скажем так, но у этих людей вполне себе уживаются две реальности, и как за долгие годы у них как бы вот этот вот вот это разделение четко формируется, и им вообще их не волнует, что там кто подумает, как это ладится с какими-то традиционными ценностями. Они живут свою жизнь, одну публичную, одну реальную, и, в общем-то, их это никак не парит.
Ну, как раз, да, их публичная жизнь, их частную жизнь сделали публичной, и я согласен, что это в этом случае оправдано. А у тех, кого есть другое мнение, они могут написать мне там или верстки, да. А, и плюс, если у вас остались сомнения, я, правда, советую прочитать материал внимательно, то есть не только там верхняя часть, а вниз, вниз, потому что к концу сомнений в том, что это так, остается, правда, мало. А Ивану главреду, Ивану Жадаеву, главреду верстки, спасибо большое, что так скрупулезно со мной об этом расследовании поговорил.
Да, спасибо большое, спасибо.
Вижу сообщение у нас в чате о том, что, да и вижу по трансляции, что немного лагает трансляция. Непонятно пока, то ли со стороны нашего сервера, то ли, может, что-то на YouTube. У меня вроде все нормально. Хотя, знаете, возможно, Константин Валерьевич Малафеев, опять же, герой моей книжки «Крипта», кстати, там по этой книжке, возможно, скоро будут новости, решил помешать трансляции. Шутка. Следующий мой гость, Роман Романовский, вместе с коллегами по проекту, в каком-то смысле тоже разбирался в бытии и нравах путинской эпохи. А именно в следующем. То есть, с одной стороны, нам рассказывают о том, как страшные 90-е, когда криминал по улицам всех третировал и господствовал, ушли. А с другой стороны, получается, что не кто-нибудь, а целый начальник службы безопасности президента покровительствует человеку с двумя судимостями и, похоже, по-прежнему связанным с криминалом, и помогает ему получать активы, а именно крупнейшие букмекерские компании и автодилера «Рольф». В общем, не буду тут заниматься спойлерством. Давайте поговорим об этом с самим Ромой Романовским. Рома, привет.
Привет, Андрей.
Привет. Давай для начала представим этих товарищей. Я попрошу показать их фотографию. Кто твои герои? Расскажи, пожалуйста, про них подробнее.
Угу. А кого ты будешь первым показывать, Кремлёва или Рубежного?
А их вместе, Кремлёва и начальник. Да, вот они.
Да, ну это, в общем, два таких друга, между которыми завязалась довольно удивительная дружба. Один из них, боевой генерал, служил в Альфе, участвовал в горячих точках, сделал карьеру в ФСО, там в 45 лет он стал генерал-майором, боевой генерал. И с 16 года личный охранник Владимира Путина, то есть самый преданный и, наверное, близкий к нему человек. А рядом очень удивительный персонаж, подмосковный рецидивист, человек, который в нулевые занимался какими-то странными делами в подмосковном Серпухове. До 19 лет был боксером, боксер из него не получился, по его собственному признанию, из-за проблем с дисциплиной, там, перед важным боем Умар на дискотеке хорошо погулял и бой какой-то проиграл, он вот рассказывал недавно об этом. И, соответственно, чем он занимался, не очень понятно, но за это время успел схлопотать две судимости за вымогательство, за нанесение побоев, и был у него какой-то мелкий бизнес в родном Серпухове. И в 16 году неожиданно этот человек становится самым главным человеком в российском боксе. Алексей Рубежной занял должность председателя наблюдательного совета, и он имел право, собственно, назначить генсека, да, который занимается оперативным управлением Федерации бокса. И он вот вытащил из закормов Умара Кремлёва. Его в сообществе вообще никто не знал, его описывали просто какой-то промоутер средней руки. То есть он занимался организацией боксерских поединков, это один из его таких небольших бизнесов был. И с этого момента этот человек становится главным в российском боксе, и параллельно начинает расти как предприниматель. При этом, ну, если условно путинские друзья известны там тем, что они получают госконтракты, там, торгуют нефтью, да, то есть, ну, какую-то деятельность ведут, то Кремлёв, по большому счету, получает просто подарки, благодаря которым можно заработать быстрые и легкие деньги, да, это лотереи, это Рольф, это букмекерский рынок, даже не сам букмекерский рынок, он больше занимается финансовым посредничеством на букмекерском рынке. То есть такие легкие деньги. Вот. И что самое интересное, эти два товарища, ну, знаешь, как бы непотизм все же любит некую тишину, да, и те номиналы, которых мы вскрываем в наших расследованиях, они хоть как-то, ну, соблюдают некие приличия, хоть как-то скрываются. А в случае с Кремлевым, ну, я не помню, когда мы им заинтересовались, месяца два назад я подписался на его Инстаграм, и по большому счету можно было не копаться в реестрах, можно было не заниматься каким-то глубоким асинтом. Этот человек каждый день целенаправленно сам по большому счету обо всем рассказывал. Вот. Расследование вышло, вроде уже надо отписываться, но я никак слезть не могу с этой иглы и все равно каждый день смотрю сторизы Мары Кремлева. Как-то так.
Но я еще уточню, перед тем, как мы перейдем к его активам, по поводу фамилии, да, Кремлев, не родная фамилия и явно не случайно. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
Да, это очень интересная тема, которую как раз нам удалось докопать. Значит, у него была фамилия Лутфулоев, то есть он этнический таджик, у него отец уроженец Таджикистана, а мама у него, по-моему, уроженка Краснодарского края. И у него была фамилия Лутфулоев, у всей его семьи была эта фамилия. И он в 2010 году пришел в ЗАГС и говорит, я хочу просто поменять фамилию. Ну, собственно, фамилию легко ему сменили, он взял фамилию Кремлев. А в 2010 году, насколько мы понимаем, он еще с Рубежным знаком-то особо не был. Но вот взял...
Уже
взял...
какие-то, видимо, цели имел, да, раз такую фамилию взял?
Да,
Кремлев,
да,
это же замах.
Да, и, видимо, его фамилия, либо да, он уже имел какую-то цель, либо вот она предопределила его будущее, потому что именно связи с Кремлем у него наиболее близкие. И самое что интересное, он такой персонаж, поскольку мутная биография, он постоянно вокруг него ходит какое-то количество легенд, которые мы, ну правда, мы просто замучились их опровергать, проверять и факт-чекать, потому что какие-то легенды он сам запускает, какие-то легенды вокруг него ходят, и фамилии сначала говорили о том, что он взял фамилию первой супруги. Ну окей, нашли мы первую супругу, конечно же, у нее фамилия девичья не Кремлева. А потом он недавно создал большое интервью, и он признался в том, что он взял девичью фамилию своей матери. Ну окей, мы тоже пошли по этому пути, и оказалось, что девичья фамилия его матери не Кремлева, а Кривая. И как бы, то есть, да, то есть если бы Марк действительно взял фамилию девичью своей матери, он бы немножко, у него была другая сейчас фамилия. Вот, и просто мы как бы доказали, что это такой вот творческий псевдоним и очень вот так сказать, с таким, с двойным условно дном. Вот такая вот история с его фамилией.
Как будто даже, знаешь, знал заранее, да? Вот ты упомянул, да, что, собственно, его рост произошел благодаря знакомству с Рубежным, начальник, повторю, да, собственно, главному охраннику Путина, у них два, да, есть глава ФСО, а есть начальник службы безопасности. А давай покажем масштаб, я попрошу показать схему, это именно букмекерский бизнес, тут есть Лига Ставок, ФНБ, расскажи вообще, что входит в его империю, кремлевскую империю.
Что, да, входит в кремлевскую империю. Ну, смотри, на самом деле он... Несмотря на вот свою всю вот эту топорность, они как бы предприняли такую, ну, красивую, мягко говоря, схему по захвату всего рынка, да, он не просто взял и пришел в эти компании, немножко не так. Букмекерский рынок, у него, по большому счету, до Кремлева не было какой-то монополии, да, то есть у него не было единого органа, который занимался контролем, да, были саморегулируемые организации. А дальше есть еще некий такой финансовый посредник, чем он занимается. Когда ты ставишь ставку, да, тебе нужно деньги как бы завести на букмекера. Это делается не напрямую, это делается через специальные платежные сервисы. Они принимают деньги, возвращают деньги, когда ты их выводишь. И, что самое важное, они занимаются учетом ставок, да, потому что с каждой ставки нужно там, платить какие-то отчисления. То есть это вывод не из некой серой зоны. И понятно, что вот это вот финансовое посредничество делать, в принципе, чего не нужно, да, просто принимай деньги и переводи. Но понятно, что такие компании берут себе некую комиссию. Комиссия составляет 1%. 1% вроде звучит, ну, как бы не очень много, но если вдуматься, какой объем рынка, что там несколько, там, три, там ну, условно, на, он идет на триллионы объем рынка букмекерского, то это довольно хороший процент, и самое, что важно, это легкий заработок. Здесь, по сути, как бы не надо ничего делать. И вот... И таких, помимо того, что не было единого регулятора, а на букмекерском рынке не было и единой платежной системы, то есть был ЦУПИС и была Киви. Кремлев, ну, получив должность президента Федерации бокса, я так понимаю, как раз она ему, наверное, и позволила ну, заниматься вот этим лоббизмом в спорте, причем лоббизмом не спорта, а себя и своего бизнеса в спорте, он начал просто... банально лоббировать изменения в законодательстве, чтобы убрать вот это вот, и чтобы создать монополию, чтобы не было двух финансовых учреждений, да, двух платежных сервисов, чтобы вместо двух организаций, которые занимаются контролем, чтобы была одна единая организация. И он, соответственно, это пролоббировал. Сначала депутаты Госдумы приняли поправки. Как сообщил наш источник, Путин лично звонил Володину и просил, ну, как можно быстрее их принять, эти поправки. За неделю это все было принято, а дальше, подготовив законодательную базу, нужно было, чтобы кто-то принял решение, да, то есть мы говорим о том, что сейчас будет одна компания работать на рынке, а выбрать эту компанию должен кто? Владимир Путин. И через какое-то время Владимир Путин просто издает свое постановление, в котором говорит, что теперь на рынке будет работать компания Умара Кремлева. Все. Самое, что интересно, да, извини, еще важный очень момент. Недавно Кремлев, сейчас он пытается взять онлайн-казино таким же образом под свою, ну, как бы крышу, ну, как бы не под свою крышу, под свою опеку, таким же способом. И недавно в «Коммерсанте» Колесников написал прекрасный репортаж о том, как проходила эта встреча, как Кремлев опять подошел к Путину и давай вот ему вот все рассказывать о том, что опять нужно сделать монополию, потому что казино вот еще вот они, еще все казино еще не учтены. И даже Колесников уже просто в тексте напрямую стебет Кремлева. Он так и пишет, конечно же, заниматься этим будут компании Умара Кремлева.
Ну, получается, что они же, ну, как это, такой симбиоз, да, то есть есть Кремлев, но он бы не стал Кремлевым и не получил бы возможность к Путину ходить, если бы не Рубежной, да, то есть начальник службы безопасности президента. Вот есть ли доказательства, когда, ну, вы точно знаете, что именно главный охранник Путина через Путина решал вопросики, и Кремлев получал активы, ну, и, собственно, видимо, теневой собственник этих активов сам господин Рубежной. Вот есть ли доказательства этого, и какие они?
Ну, это в большей степени говорят те многочисленные источники, с которыми мы пообщались, когда мы, собственно, готовили эту публикацию. То есть этих источников несколько, они знакомы и с одним человеком, и с другим человеком. И, собственно, они утверждают, в частности, когда была приватизация Рольфа, то именно как бы наши источники говорят о том, что Рубежной как бы ходил к Путину и убеждал, что Рольф нужно не приватизация, а национализация, что Рольф нужно...
Это автодилер крупнейший российский.
Да, да. Который сейчас, как сказать, очень тоже забавно переходит у Мара Кремлева, это как раз новый, знаешь, такой, как раз это вот прям быт и нравы этой эпохи, да, когда актив национализировали, но его должны будут сейчас условно отдать на приватизацию. То есть это должен быть какой-то конкурс для тех, кто захочет купить этот актив. Да? Умар Кремлев уже пролоббировал назначение своего человека директором. То есть, по сути, сейчас это госпредприятие «Рольф». Да? И он уже во всех, и в интервью, и в социальных сетях, и в своих сторис, он уже абсолютно не стесняется, рассказывая о том, что Рольф — это уже мой актив, все, там, Рольф уже спонсирует боксерские поединки. Ну, вот, в общем, это вот такое, знаешь, такое пацанское еще вещевое право, да, условно, когда еще ничего не состоялось, вы даже не прошли формальные процедуры, вы даже не определили цену, за которую он должен этот Рольф купить, да, пополнить деньги в бюджет, он уже активно управляет Рольфом и абсолютно ничему не стесняется. Вот для меня, честно, именно, в чем, на самом деле, ну, таких людей, может, наверное, у каждого чиновника, там, довольно высокопоставленный, такой человек будет, да, такой свой условно номинал, либо, можно сказать, там, некий карманный олигарх, карман, да. Но я никак не видел, чтобы кто-то это делал настолько явно и вот прям нагло, ну, чуть ли не прям в открытую в этом признаваясь. И рассказывая о всех своих активах, которые у него, собственно, есть. Это очень такая вещь удивительная.
Ну да, кстати, он отличается от обычных номиналов, да, у всех путинских охранников есть какие-то номиналы. У Мурова, который ты упоминаешь, мы еще о нем поговорим отдельно, был Михальченко, но Кремлев, я сейчас прошу показать, его фотографию показать с папой, но не с тем папой, как обычно Путин называет, да, начальник папа, а с римским папой, то есть этот номинал, который, ну, развел активную деятельность. Расскажи, пожалуйста, вообще, он не просто бизнесмен теперь, а кто он еще такой и почему он встречается с римским папой?
Ой, он с кем только не встречается. Он уже, ну, официально он пошел по пути некого спортивного функционера, да, то есть он уже метит в чиновнике. И у нас даже один из источников нам говорил, что вот нынешний состав правительства были некие попытки у Марка Кремлёва войти на должность министра спорта. Это тоже, опять же, как рассказывали наши источники. Да, и он, соответственно, он несколько, какое-то время он порулил российским боксом и понял, что это все же не его масштаб. И он избрался же президентом Международной ассоциации бокса. И здесь очень интересная история. Он прям как раз, знаешь, копирует вот прям... можно сказать, условно копирует Владимира Путина в его международных отношениях. Вот как Владимир Путин сейчас считается изгоем, да, точно так же и Умар Кремлёв считается изгоем в боксе. Все почти европейские ассоциации бокса, которые входили международно и не хотят работать с Умаром Кремлёвым, МОК не признает Международную федерацию бокса, и Умар там затеял большое противостояние именно с Томасом Бахом, то есть он постоянно в СМИ какие-то нападки на него устраивает. А вчера в сторис у него спрашивают, ну, постановочно у него говорят: «Умар, вот вы когда с Томасом Бахом встретитесь, типа, что будет?» Он говорит: ну, минимум ему нужно будет скорую после этого вызывать. То есть вот, вот такого уровня нападки, да, он устраивает, не стесняется абсолютно в выражениях. Мы, это, ну, то есть это реально стыдно, потому что это, ну, это уже не какие-то такие признанные законы этикета, да, международного спортивного функционера, да, как президента Международной ассоциации бокса. Это уже, ну, действительно, ты на это смотришь, это стыдно. Вот. И его не признает никто в международном арене, его признают только условно африканские страны и страны, собственно, с которыми Россия дружественна, да, то есть те же условные диктаторы, Таджикистан, Узбекистан, и он действительно ездит... То есть
как глава федерации признают, да, там еще,
да? И да, признают его федерация местная. То есть они участвуют вот, то есть, в турнирах под эгидой Международной ассоциации бокса. Потому что все европейские цивилизованные федерации, они создали себе отдельную федерацию сейчас создают, и они, ну, как, начинают как-то ее деятельность восстанавливать. Но, потому что они говорят: мы не хотим участвовать, как бы иметь никаких дел с Умаром Кремлёвым. Да, в отличие от Алексея Рубежного, люди не хотят. Вот. И еще, конечно, не устраивает то, что он привел в эту федерацию «Газпром». То есть Международную федерацию бокса спонсирует «Газпром». И, конечно, тоже это не устраивает. Вот. И он в рамках своих вот этих боксерских миссий, он ездит по африканским странам, он участвует в каких-то боксерских турнирах, он встречается с президентами. Мы там в тексте переводим, он за последнее время встретился, по-моему, с 6 или 7 президентами. Он обещает там построить боксерский центр, я уже повторяюсь. С Папой Римским, я, честно сказать, не очень понимаю, в чем была суть встречи, но Умар еще же очень, очень православный человек. Ну, это как такой канон, да, ФСО. Бокс и православие. Вот, он даже жертвует, мы в тексте об этом пишем, лично перечисляет пожертвования патриарху Кириллу. То есть у него есть некое подворье, юридическое лицо, и он перечисляет, по-моему, там, по 3 миллиона в месяц ему пожертвования. То есть он, ну, весь такой правильный, наверен. Но это вот эти все стандартные атрибуты власти. И, кстати, один из еще наших источников как раз говорил, что фамилию-то он поменял еще в том числе из-за этого, потому что фамилия Лутфулоев было бы ему довольно непросто.
Ну да, нет, Кремлёв звучит хорошо. Я когда впервые услышал, подумал: ничего себе, как человеку повезло. Ну, оказывается, сам стремился. Кстати, да, видно, что человек талантливый в своем смысле. И как раз здесь вопрос. Ты сказал про его судимости, а вообще есть понимание, он какую-то связь с криминальным миром-то сохранил, или он, то есть это, условно говоря, дело прошлого, а теперь вот он этим не занимается. Вообще есть понимание этой части его жизни?
Да, в этом действительно очень сложно, потому что это дела такие уже довольно минувшие. Он, ну, как бы все пишут о том, что он имел отношение к Подольской ОПГ. Почему Подольской ОПГ? Потому что он сам из Серпухова, да, и Серпухов — это традиционно их как бы зона влияния. И якобы, ну, мы, когда начинали текст писать, мы как раз тоже сходили с гипотезы о том, что как бы Подольская ОПГ, на самом деле предыстория, она имеет большое отношение к Федерации бокса. И Федерация бокса — это такое очень интересное место. Там сошлись между собой ФСОшники, то есть ФСО традиционно курирует Федерацию бокса. То есть сейчас это рубежной, до него довольно около 15 или 16 лет Федерацию бокса курировал Муров. И Муров там занимал различные должности. И что самое интересное, что параллельно с ФСОшниками руководящие должности в Федерации занимали бандиты. То есть реальные представители Подольской ОПГ. То есть там был...
Сейчас получается так отчасти. Ну, что? Экс-бандит. Ну, сейчас, получается, отчасти сейчас тоже так. Если мы не, ну, мы не можем назвать Кремлёва бандитом, потому что у него просто есть судимости. Ну, хорошо, человек с судимостями и рубежной. То есть получается, что это такая традиция Федерации бокса. То есть в прошлом, получается, Муров... И Подольский, а теперь, ну, хорошо, человек с судимостями, да, и непонятными связями сейчас, и рубежной. То есть это прям такая вот традиция этой федерации.
Да, это прям такая традиция. Причем, на самом деле, если даже, наверное, посмотреть, в других федерациях тоже бывает, как бы, история не лучше. То есть в целом российский спорт такой. То есть обязательно мы тоже приводим в тексте инфографику, по большому счету, почти, наверное, во всех значимых федерациях есть на тех или иных должностях присутствуют какие-то чиновники, причем довольно высокого уровня. Вот. Что касается Подольского ПГ, здесь довольно вот непонятный все же момент. То есть, с одной стороны, вроде бы Серпухов, зона влияния Подольской ОПГ, вроде бы бокс, но вот прям каких-то контактов именно условного Лучка, да, и Ротана, это самый главный лидер этой группировки, их по большому счету нету. И более того, что когда Кремлёв с Рубежным пришли, это как-то так видно по информационному даже полю, то условный Лучок, который Сергей Лалакин, да, он прям такой... Довольно крупный меценат, он построил боксерские центры. Он довольно отошел от Федерации бокса и очень редко там упоминается. То есть вот это такой вопрос, который остался еще, ну, довольно подвешен.
Ты упомянул, кстати, да, Ротана. Это же Борис Иванющенко, по-моему, фамилия. Будешь депутат Госдумы, мы можем показать его, собственно, да, вот да, прекрасного и... человека. И Мурова тоже ты упоминал, тоже как бы они в связке как раз тогда работали, да, в Федерации, если я правильно понимаю.
Да, они работали примерно в такой же связке, как сейчас Рубежной и Кремлёв. То есть Рубежной сейчас председатель наблюдательного совета, да, а Кремлёв, ну, условно, он... был генсеком, сейчас вот он уже пошел на международный уровень. А связка была тоже такая, Муров председатель наблюдательного совета и Ванюженков президент. То есть вот такие были связки. Вот, то есть Федерация бокса традиционно. Там до этого был Толя Быков, Анатолий Быков, это Красноярский тоже известный криминальный авторитет. Он до этого был президентом Федерации бокса. То есть это такая очень интересная структура. А самое что интересно, мы общались... Мы общались с бывшими сотрудниками Федерации бокса, которые работали до Кремлёва. Ну, и очень многие, кстати, когда Кремлёв пришел, очень многим пришлось уволиться, потому что, ну, их не устраивали методы, которым он работал. И они говорят, я говорю, ну, вы как бы вы же видите, что вот у вас тут ФСОшники, ОПГ. Они говорят, да, мы сами все это время сидели и офигевали, как они могут вместе вот в одном пространстве существовать. Ну, вот такой феномен был.
Вот как раз я хочу резюмировать, и потом у меня будет еще вопрос, так сказать, общего характера. Вот, да, этот симбиоз. Можно ли считать Рубежного, еще раз повторюсь, да, начальника службы безопасности президента, не знаю, бизнес-партнером, теневым бизнес-партнером Кремлёва? То есть это все услуги, да, которые наказывают Кремлёву, там, лоббировые интересы, ну, вот в случае с Рольфом и наверняка в случае с... вот, контролем над российским тотализатором. То есть эти услуги... Это просто потому, что в Федерации бокса больше денег будет на хорошие вещи, а Рубежной любит бокс. Или его можно называть теневым бизнес-партнером Кремлёва, и, собственно, такой симбиоз, он еще и бизнесовый получается. Как ты думаешь?
Здесь на самом деле сложно. Ты, кстати, спрашивал еще, как бы, чем Кремлёв-то по большому счету занимается. Я забыл. Он на самом деле... довольно много занимается различным меценатством и благотворительностью. Ну, да, как бы свидетельство — это его Инстаграм, да, который там у него ведут несколько человек, у него специальная съемочная группа, которая за ним ходит, да, но довольно известный факт — он дарит боксерам квартиры, он дарит машины, он помогает людям, он строит, что самое интересное, у себя в Серпухове, он там строит набережные, какие-то парки строит. То есть он прям регулярно об этом, ну, отчет, он регулярно отчеты об этом публикует, то есть это все есть. Вопрос, как бы, какой их достоверности, но, тем не менее, там парк точно есть в Серпухове, там сейчас набережную они какую-то строят. То есть он в какой-то степени не просто, знаешь, что он все вот, как бы, забирает себе, сидит в своем поместье и там эти деньги расходует. Он как-то что-то вкладывает, он там каким-то людям все же помогает, то есть у него это есть. Что касается... и то же самое как бы с Федерацией бокса. Мы тоже видим, что какие-то... то есть его компании тоже заводят деньги именно в Федерацию, и опять же боксерам подняли там призовые, они... То есть, ну, то есть они подняли боксерам очень серьезно призовые. То есть это не те же деньги, которые достаются, ну, то есть людям, да. С другой стороны, мы, конечно же, ну, то есть мы видим, что, с одной стороны, Кремлев получает вот эти все баснословные подарки, вернее, подарки, которые помогают легко зарабатывать баснословные деньги. И, конечно же, мы пытались найти второй конец, что должен уже Рубежной же что-то с этого получать. Потому что, ну, если посмотреть его декларацию, у него супруга не работает вообще, то есть она за всю жизнь не получила ни копейки. А у него доход, ну, в среднем по году 5-6 миллионов рублей в год. Ну, то есть понятно, что это довольно, ну, такая довольно маленькая сумма для человека такого ранга. И мы пытались как раз найти, что как, возможно, Рубежной получает какие-то преференции в ответ. Да, значит, что мы единственное смогли найти? Мы нашли у него довольно такую дорогостоящую недвижимость в элитных поселках Подмосковья, и мы как бы давно узнали сумму, за которую это было все куплено, и мы там легко математически доказываем о том, что он просто, ну, физически его семья никак не могла заработать этих денег. И самое, что интересно...
Но бизнес-партнером назвать нельзя его, да? Бизнес-партнером назвать нельзя, да. Теневым.
Я бы вот честно бизнес-партнером в этом плане не называл его, да. Возможно, держатель каких-то активов. Но, понимаешь, это все же происходит в довольно неформальном общении, да, и между ними. И, ну, мы здесь уже это вряд ли как-то сможем зацепить, да. При реестре я вообще молчу, да, про какие-то. Ну, зацепить это довольно сложно. Мы смогли дом зацепить. И в чем еще суть дома? Что один из домов дочери Рубежного... довольно с хорошей скидкой продал очень близкий Кремлеву человек, бизнес-партнер его сестры. Он входит в ближайшее
вот окружение. Вот как раз доказательство, да.
Что... Ну, одно из, да. Что... Оно, да, да, но мы, конечно, хотим, мы рассчитывали найти довольно, ну, как бы какое-то большее количество доказательств, но вот так, в такой факт нашли, то есть, в принципе, по этой части, наверное, можно судить о неком целом.
И, знаешь, здесь последний вопрос уже, потому что с этими товарищами понятно. Я такой, знаешь, маленький прогрей аудитории, что наша с тобой судьба похожа, потому что мы оба работали в региональных медиа и занимались региональными расследованиями. И более того, по-моему, мы с тобой впервые познакомились на каком-то где-то в Скандинавии, да? Я приехал от Питера, от Фонтанки, а ты из Калининграда приехал и рассказывал, да, про ваше расследование. В общем, Рома начинал свою карьеру расследователя в Калининграде и занимался там расследованием, потом, собственно, вырос и стал теперь заниматься федеральными расследованиями. И такой, как бы, да, как и я, в свое время был классический расследователь, там, потому что недвижимость, там, да, закупки и прочее. Вот, знаешь, не знаю, долетал до тебя или нет, вот в соцсетях периодически нам всем пишут, что это все уже никому не нужно, никому не интересно, вот, потому что все уже, все понятно, что воруют, воруют, воруют. Вот если до тебя такие вопросы прилетают, да, что это понятно, что воруют, ну, хорошо, да, вот еще один охранник Путина, еще один номинал, что от этого меняется? Что ты отвечаешь на такие вопросы, если они к тебе приходят? А если не приходят, вот я первый, кто транслирую тебе, не разделяю, но знаю, что такое в общественном настроении часть людей высказывает такие вопросы.
Да, я как раз сегодня расскажу, что я сегодня подчеркнул из Инстаграма Умара Кремлева. Это в какой-то степени ответит на этот вопрос. Умар Кремлев, вчера мы выпустили про него наше расследование, да, классическое, о котором мы сейчас с тобой говорим. А сегодня Умар Кремлев в Инстаграме запустил кампанию. Он собирается тоже стать расследователем. И он уже объявил о том, что он будет делать расследование в отношении коррупции Томаса Баха. То есть, как бы, мне кажется, что... И у него же там, я понимаю, уже куча комментариев, там уже, мне кажется, он даже какую-то команду, наверное, расследовательскую еще сформирует. Я бы на его месте так бы и сделал. Вот, то есть расследования действительно, они... Знаешь, мне кажется, что они переживали, они действительно ушли, они были в неком кризисе, и это, наверное, был некий жанровый кризис, ну, связанный с тем, что, к сожалению, ну, там, что одни из самых, наверное, популярных были расследования, это было расследование, ну, там, об недвижимости, да, то есть вот найти дом, это вот было такое, ну, наверное, самое заветное. И действительно... Что, а? Да, это как бы это вот это благодаря, да, ФБК, то есть ФБК создала, по сути, ну, моду, да, на такие расследования. И очень многие расследователи ими, ну, продолжили как бы заниматься, и уже, ну, то есть многим очень скучно. Сейчас, в принципе, если раньше, там, когда мы с тобой, наверное, начинали, можно было прийти в любую редакцию с расследованием, вот я нашел имущество чье-то, это было бы полноценное расследование, то сейчас это уже может быть как там два предложения в каком-то, в, ну, как бы в большом тексте. То есть мне кажется, во-первых, этот кризис возник именно, вот из, именно из-за таких вещей, что мы, наверное, сами слишком увлеклись, расследования не стали более однобокие, к сожалению. А с другой стороны, сейчас, мне кажется, это такой ренессанс, потому что мы тогда, наверное, имея реестры, Spark, там, Росреестр, мы, по сути, в своих возможностях, мы, наверное, выжили все. Мы вот больше ничего людям дать не могли. Сейчас началась война, сейчас огромнейшее количество данных, да, они утекают, вытекают, перетекают. И сейчас, на самом деле, если посмотреть те расследования, которые публикуются, мы же стали, может быть, это всем не видно, мы стали, ну, то есть мы стали их делать намного глубже. И ту мы сейчас предоставляем, действительно, благодаря этому очень эксклюзивную информацию. И, допустим, представить себе, что можно, что такую там информацию там, не знаю, о заработке людей, да, о финансовых там транзакциях, как я и сказал, там, что Марк Лебедев там, да, патриарха спонсирует, да, раньше такое нельзя было даже представить. Сейчас появились такие возможности, и мне кажется, что, наоборот, мы можем сделать эти расследования более глубокими и докапываться до каких-то очень эксклюзивных и невероятных вещах. То есть, мне кажется, здесь больше все в наших руках. То есть, если мы ну, то есть, будем сами приносить какие-то новые эксклюзивные вещи, да, то, что общественную повестку, не общественную, то, что информационную повестку несколько продвинет, да, то есть даст обществу то, что оно даже не могло подумать, что когда-либо об этом узнает, да, какие-то новые факты, то мне кажется, что, наоборот, интерес к таким расследованиям будет только увеличиваться. И мне кажется, сейчас очень хороший период, когда огромное количество сейчас возможностей, просто мы их еще не до конца используем. То есть я вот...
Да, вот в Кремле, например, ведь есть и портрет человека, да, то есть это не просто, как ты правильно сказал раньше, вот дом, вот он мошенник, да, но есть какой-то портрет человека, и даже надо признать, что этот человек, да, он, понятно, да, значит, судя по всему, коррупционер и прочее, но это он человек талантливый, есть какой-то портрет его, да, это довольно интересно.
Да, и мы еще, знаешь, мы это на самом деле расследование, мы, то есть оно уже, это же не совсем уже классическая такая, как журналистика Спарка, да, мы же опять, то есть мы опять ушли еще за времена до Спарка, когда все строилось на общении с людьми, с источниками, да, вот Спарк, Росреестр нас очень сильно развратил, мы перестали, ну, в общем, мы перестали же, по большому счету, общаться с людьми, а люди очень часто могут объяснить нам то, что нам Спарк никогда не расскажет, да, потому что жизнь, ну, как бы более многогранная. И мне кажется, как раз даже вот то, что сейчас все меньше и меньше информации можно добыть официально через вот те же Спарки, Росреестры, мы опять выходим к тому, что мы опять идем к людям, и люди нам объясняют какие-то вещи, и они обрастают какими-то новыми подробностями. То есть мне кажется, что жизнь сама расставляет все на свои места в этом смысле.
Ну да, не просто там залез в реестр, все сделал. Поработай, поговори с людьми. И всем советую как раз оценить, потому что действительно, вот Рома очень точно заметил, что там и по тексту видно, там много на беседах с людьми построено. Как раз и тот самый портрет самого Кремлёва, его образ. Так что всем советую внимательно это расследование прочитать. Ромы и его коллег. Ну а Рома, собственно, за коллег пришел и отдувался, на вопрос отвечал. Спасибо тебе большое за это.
Спасибо, Андрей, спасибо.
Ну и в завершение, по традиции, расскажу про материалы, заметки, на которые я советую внимание обратить, но авторы которых по каким-то причинам не смогли прийти. Опять «Север реалий», там вышло интересное, поэтому анонимное исследование, дата исследования. Есть, оказывается, статья, забыл про такую статью, как «Конфиденциальное сотрудничество с иностранцами», за которое могут наказать. Такая чистая ФСБшная статья, и они как раз анализируют практику по этой статье. И второй материал «7 на 7» разобрали случаи, когда людей, которых преследуют за политические взгляды, да, по политическим статьям, потом сажают в психбольницы, следуя старой советской традиции. И там конкретные истории, и вместе с экспертами 7 на 7 сравнивают нынешнюю ситуацию с советской и, собственно, пытаются понять, можем ли мы говорить, что в России опять стали использовать принудительное лечение в психбольницах как форму репрессии по отношению к инакомыслящим. Еще раз прошу прощения за лагание, которое было на стриме, разберемся с этим. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров, даже если лагало, но звук был, и вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, поставьте лайк, напишите гневный или нейтральный комментарий под этим видео или у меня в телеграм-канале Захаров. Ну и уже сразу, конечно же, опытные зрители, которые давно смотрят прослушку и свои скиллы, о которых говорил Рома Романовский, в том числе прокачали, быстро нашли ответ на мою загадку, которую я дал в начале. Итак, прослушка, лето, что может случиться с передачей? Да, она уходит в отпуск аж до 14 августа. Увидимся.